Всем доброе воскресное утро. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Я сейчас выложила публикацию на канале «Вопросы и комментарии к эфиру», где, соответственно, вы можете писать вопросы и комментарии к этому эфиру. Сегодня у нас будет, как я и обещала, практический эфир, где мы с вами разберем ряд кейсов. Первый кейс. Это кейс, который уже как бы вот решен, и я просто хочу вам рассказать о психосоматических связках, в том, что в конкретный момент происходит с человеком, что может идти, и что может быть дифференциалом, когда выбираешь препарат, что можно там запутаться в целом, в общем, большом скопе препаратов, которые чисто физически могут подходить, но что дифференциалом становятся какие-то вещи не просто эмоционального характера, а эмоционального, скажем, из, там, возможно, даже прошлого, может быть, даже детского прошлого, как бы для того, чтобы просто сакцентировать внимание людей, кто сейчас начинает пользоваться там реперторием, сопоставлять реперторий с материей медика, что... Почему я всегда говорю, что эти инструменты, они фундаментальные, без них не стоит вообще в целом браться за кейс, но при этом они не являются истиной в последней инстанции, это просто ориентир, потому что финальное решение всегда принимает человек, специалист, тот, кто пытается подобрать этот препарат, и должен это делать на основе именно такого макровзгляда на все. В репертории можно там максимально подробно вбивать какие-то вещи, симптомы, проявления и получать на это там какую-то картину в виде препаратов или там нескольких препаратов. Но репертории все равно не в состоянии увидеть какие-то более глубинные истории, которые идут у человека там из прошлого, что укажет в момент выбора на то, почему один препарат все-таки кажется ближе, чем другой. Второй кейс сегодня я хочу взять кейс ребенка. Это одна из мам, которые обращались ко мне в срочном порядке, то есть без слота, но просто просили обратить внимание на то, что вот у ребенка определенное там непростое состояние. И мы, я буквально вот сейчас за 5 минут до эфира написала ей, что я готова сейчас в прямом эфире рассмотреть этот кейс. Она подтвердила, что она будет на эфире, она будет на связи, соответственно, я буду озвучивать какие-то вещи. Я посмотрю анкету детально, мы с вами это обсудим, я буду озвучивать какие-то свои вопросы. Она сможет мне писать в личных сообщениях в Телеграме для того, чтобы сохранить конфиденциальность, чтобы человек, все-таки речь идет о ребенке, мы не будем выносить там все эти данные на публичное обозрение с точки зрения, кто это и что это. Но ответы я буду от нее получать, мы будем это обсуждать и посмотрим, к чему мы с этим придем. Почему мне кажется, что именно этот кейс сегодня будет интересен? Во-первых, потому что я, просмотрев анкету, у меня есть соображение относительно того, что это может быть за препарат. Мы посмотрим, насколько это подтвердится. А второе, это очень интересный кейс в плане того, что часто люди, когда сталкиваются с кейсами, где есть конкретный диагноз, то есть не просто там набор неких проявлений, да, а именно вот поставлен медицинский диагноз. Вот эти медицинские диагнозы, они чаще сбивают с толку, потому что человек, который пытается подобрать гомеопатию к некому диагнозу, начинает цепляться за этот диагноз, начинает насиловать репертуарий на предмет именно вот как бы упоминания этого диагноза, начинает перерывать интернет, там, что в этом диагнозе, что с этим диагнозом помогало другим людям в плане гомеопатии. И начинается вот это... чрезмерная фокусировка на том, что является фактически ну, как бы ложной, вводной, потому что, как мы знаем, в гомеопатии важен не диагноз, и с диагнозами не работают, а важно именно конкретное сочетание проявлений в конкретном человеке. Мы очень часто говорим о том, что у двух там разных людей с одним и тем же диагнозом могут быть и будут, скорее всего, совершенно разные препараты, которые понадобятся, просто потому что эти проявления будут там с разными в разных сочетаниях, и самое главное, эти проявления будут по разным причинам. То есть у каждого из этих двух людей с одним диагнозом к этому состоянию он пришел из разных точек, из разных эмоциональных состояний, из разных предпосылок. Поэтому вот такой кейс, мне кажется, будет наглядным, чтобы еще раз посмотреть на то, что совершенно не принципиально, как какой-то там диагноз чаще всего условно лечится с помощью какой-то конкретной гомеопатии. Да, там, возможно, статистически это логично, что будут какие-то повторения, и что там определенный препарат мелькает чаще, или там несколько препаратов мелькают чаще в статистике клинической, чем какие-то другие. Но исходить нужно все-таки из другого, не цепляясь за этот диагноз, рассматривать симптомы отдельно, как если бы вы диагноз вообще не знали, и к вам пришел человек, в данном случае, там, если это речь о ребенке, насколько он там в состоянии описать просто свои характеристики своего физического состояния, своего эмоционального состояния. Вот, так, значит, запись я поставила, эта публикация у меня есть. Окей, тогда я сейчас это сюда удружу, чтобы можно было открыть компьютер. Итак, так, открываем первый мой кейс. Сейчас, момент. Было бы еще очень классно, если бы у меня работал интернет. Секундочку. Окей. Значит, секунду. Так, интернет вроде бы есть. Секунду, сюда вернусь. Так, какие-то комментарии уже есть. А, это комментарий, доброе утро. Всем привет! Да, я, с вашего позволения, буду пить чаечек. Так, первый кейс. Речь идет о девушке 90-го года рождения, которая уже, насколько я понимаю, исходя из определенных комментариев и в чате, и из того, что написано в этой анкете, уже энное количество времени различными инструментами, в том числе гомеопатическими, пытается решить вопрос внезапно возникших внешних проявлений на лице, которые, в общем, как-то логически у нее никак не связаны с какими-то там физиологическими патологиями. Речь идет о определенного рода экземе. Это экзема такое общее слово, да, мы понимаем, что, в общем-то, она ничего толком не означает, кроме того, что есть некое воспалительное состояние кожи. Но выглядеть это может очень по-разному. Там, у кого-то это может шелушиться, у кого-то это может гноиться, у кого-то это просто припухлость красноватая, как бы приподнятость там, поверхности кожи. Все это общим словом экзема можно назвать. И опять же, к вопросу о диагнозах, здесь мы не про диагноз того, что это экзема. Я это так сейчас назвала просто для того, чтобы вы себе могли хоть как-то представить, о чем идет речь. К анкете прилагалась фотография, и видно как бы конкретно, что имеет в виду человек. Речь идет о таком достаточно обширном поражении щек, где есть, во-первых, приподнятость, есть, естественно, покраснение, есть определенное наличие таких шариков водянистых, которые могут в какой-то момент давать выход какой-то субстанции. Есть образование там нескольких, двух-трех болезненных узелков, которые тоже причиняют определенный дискомфорт. Но важно в именно описании этого физического симптома, это то, что, в общем-то, человек никак не ощущает наличие вот этого воспаления на своих щеках, то есть это там сильно не чешется. Упоминает о том, что да, могло там 1-2 раза быть, когда появлялся зуд, но в целом никаких ощущений она при этом не испытывает и вообще может забыть о том, что это есть у нее на щеках, пока она там не увидит себя в зеркале Поэтому это не типичное состояние экземы, когда есть, ну, скажем так, определенные знаки со стороны организма, которые привлекают к себе внимание, говорят, обрати внимание, что вот, значит, здесь у нас этих знаков на уровне физики, на уровне биологии, того, что есть какое-то там, я не знаю, состояние воспаления, связанное с каким-то микроорганизмом или еще что-то. Вот абсолютно никаких симптомов таких. Симптомы в данном случае исключительно на уровне психоэмоционального состояния. Момент. А у меня все закрылось. Ага. На уровне эмоционального состояния, поскольку основной дискомфорт от этого у человека вызывается тем, что ей неприятно то, что внешне это видно другим людям, и общаться как бы с людьми из-за этого становится немножко более как бы интенсивно в эмоциональном плане. И плюс ко всему, изначально человек сам определяет триггер для такого проявления у себя на теле, как эмоциональное недопонимание с другим человеком, которое привело девушку, в данном случае эту конкретную, о чем дети мы говорим, в состояние определенного такого конфуза, смешанного где-то с каким-то гневом, где-то с чувством того, что она там, была в чем-то неправа по отношению к себе, поступила каким-то образом, что можно было сделать иначе и лучше, что вот она немножко неадекватно отреагировала на какую-то ситуацию и в ущерб себе сделала какие-то выборы. В общем, скажем, есть определенный четкий эмоциональный триггер, который она для себя подробнее посмотрит. Итак, как я уже сказала, человек несколько месяцев пробует разную гомеопатию, причем из той гомеопатии, которая описана, опять же, для меня кажется странным то, какие потенции, в каких там схемах приема прописаны, но тем не менее, вот как бы, я так понимаю, что было несколько соображений, как минимум там, один из них она принимала. Поэтому какое-то там воздействие гомеопатическое сейчас на организм есть. И в любом случае, перед тем, как принимать новую прескрипцию, если у вас были уже приемы гомеопатии, там разные всякие вот эти супы, когда там разные потенции смешиваются, разных препаратов и так далее, если вы в итоге попадаете к гомеопату, который говорит что-то иное, и вам это отзывается, и вы хотите попробовать что-то вот из другой оперы, то вам придется сделать перерыв в месяц, как минимум, не принимая ничего, просто для того, чтобы дать вот этим всем супам, немножечко этим вихрем уложиться, успокоиться, организму с этим справиться, потому что если ты принимаешь верный гомеопатический препарат, месяц это очень мало, потому что месяц это там только у тебя идет какая-то начальная распаковка, особенно если это первый месяц. И опять же, зависит от препарата. Бывают препараты, которые распаковываются долго, им нужно вообще там, ну, условно, 3 месяца для того, чтобы можно было полноценный follow-up сделать. Есть препараты, которые распаковываются быстро, но, например, пластов такое количество, и они относительно поверхностные, что очень много происходит изменений, там состояние меняется каждые 2-3 дня, и месяц проходит, и кажется, что, в общем, это нескончаемый процесс, и продолжаются какие-то изменения. Поэтому, когда находится подобный, да, то есть не в точку верный, но подобный, или все-таки в точку верный препарат, месяц – это относительно маленький отрезок времени. Но если вы принимаете препараты, которые, в общем-то, вам особенно и не нужны, и они являются неправильно подобранными, а тем более они там намешаны вместе с собой, месяц – это такой рубеж, когда, если ничего не делать в течение этого месяца, организм так или иначе там выпихнет наружу, разберется и какие-то вещи там заметет, выметит как бы из избы, из того, что на него влияет энергетически, просто потому что это что-то будет совершенно не совпадать с задачами организма, поэтому он не будет с этим сидеть в обнимку, так как никаких толком распаковок происходить не будет, и, соответственно, это выйдет из системы быстрее. Небольшое такое отступление, но на самом деле важное, потому что в чате постоянно обсуждается история о том, что вот назначали кучу там всего, и наверняка у многих возникает вопрос, а что, собственно, ну то есть вот как это все выводить, как это все нейтрализовать. Я на самом деле, если только не происходит каких-то сумасшедших там прувингов, если ничего толком особенно не беспокоит и прувингов этих не происходит тоже, я не сторонник того, чтобы там принимать какие-то в кавычках антидоты, там, подбирать какие-то препараты гомеопатические, которые будут противостоять тому, что вы там приняли, или заниматься там, я не знаю, какими-то историями с повышенным там приемом каких-то вещей, которые противостоят гомеопатии, серии кофе, я не знаю, зеленый чай, мята, эфирные масла и так далее. Я больше сторонник того, что мы доверяем нашему телу, мы доверяем нашему организму, понимаем, что у него, его механизм на самом деле гораздо более комплексный и гораздо более умный, чем мы даже можем себе там как-то расписать, предположить, что вот он будет делать так или сяк. И в таких ситуациях нужно просто оставить его в покое и дать ему вывести это из своей системы. И все будет окей. Так вот, возвращаясь к анкете, в общем, были приемы гомеопатии, нужно будет сделать определенную паузу. Что побудило человека обратиться за консультацией? Высыпание на щеках, аллергическая сыпь. Еще раз, это как вот к слову о термине экзема. Аллергическая сыпь не означает для гомеопатии ничего. Потому что что, как это выглядит, как это чувствуется, когда это проявляется, постоянно ли, что это, что действует на это как вот усугубление, что помогает. Но главным образом, даже если просто взять визуальное описание, вот эта аллергическая сыпь может быть там миллион разных типов и видов, может чесаться, может не чесаться, может там становиться хуже ночью, может становиться лучше ночью. Вот эти все вещи, это то, что в результате гомеопат должен понять. Если есть картинка, это прекрасно. Если есть человек перед глазами, это вообще идеально. Но просто вот на основании того, что вот у кого-то есть там аллергическая сыпь, даже начинать трогать репертуарий бесполезно. Значит, когда задается вопрос, когда, собственно, начались эти беспокоящие проявления, после каких событий человек чувствует себя не как прежде, человек говорит о том, что это длится уже, ну, получается, скоро год как. Сначала было как легкое раздражение на щеках, тогда девушка делала массаж лица, подумала даже, что в какой-то момент просто переусердствовала с массажем, а дальше это разошлось больше, стало краснее, но беспокоит это больше не физически, но внешне. Некомфортно общаться с людьми. Это вот то, что я и говорила, что, в общем-то, если не смотреть на себя в зеркало и не иметь никого перед собой, кто обращает внимание, даже визуально, человек может об этом забыть. Есть еще другая сторона, что в данном конкретном случае девушка работает с людьми, то есть у нее как бы фронтлайн в ее сфере деятельности, и, соответственно, повышенная вот интенсивность того, что она общается с другими людьми даже и на профессиональном уровне, сильно ее стушевывает сейчас до той степени, что она на время отошла от дел, потому что ей некомфортно общаться с людьми, в том числе потому, что она считает, что так как она занимается коучингом определенного рода, ей психологически тяжело от того, что она сама себе, как бы, получается, помочь не смогла через там те же техники и приемы, которые она использует на данный момент, не смогла. Поэтому, мол, как я буду продолжать работать с другими людьми, если вот у меня у самой такая ситуация. Плюс ко всему, как я уже сказала, была определенная ситуация, триггер, которая просто недопонимание там между ней и человеком, собственно, с кем она работала, которая привела к определенным эмоциям конфуза, жаление того, что поступила каким-то определенным образом не так, как там могла бы, должна была бы, досада на себя за вот эти вот выборы. Комментарий. В общем, была на саму себя злая, что не могу элементарных вещей сделать. То есть изначально в анкете уже упоминается и, в принципе, видно, что есть, ну, реакции могут быть разные, да, на свои там какие-то вещи, которые проявляются там, в том числе на коже. Люди разные, люди реагируют по-разному. У нее вот в данном конкретном случае эта реакция на уровне гневается. Человек гневается, и внутри себя этот гнев, в общем-то, никак особо не метаболизирует. А дальше в анкете, как те, кто заполняет, знаете, идет достаточно детальное описание того, как человек там рождался, как он рос, какие были взаимоотношения в семье. Все это детально в данном случае я пересказывать не буду, потому что есть определенные там очень личные вещи, которые, наверное, не имеет смысла там публично обсуждать. Смысл в том, что с самого начала, и это вот важно в данном конкретном кейсе, потому что да, мы смотрим только на то, с чем приходит там, человек, пациент, как хотите называйте. То есть мы смотрим в моменте, вот сейчас человека беспокоит X. Мы там не размазываемся по древу, что там когда-то 20 лет назад его там беспокоила боль, там, я не знаю, там, в левой ягодице, и, соответственно, мы в репертуаре эти вещи, которые там 20 лет назад происходили, не вносим, когда мы пытаемся подобрать препарат. Но мы, может быть, не вносим это в репертуарий, но мы это помечаем обязательно, и это важная информация, потому что когда мы через репертуарий прописали все текущие симптомы как можно более детально, мы получаем некий список препаратов, и вот когда уже на этот список препаратов мы смотрим и в материи медика читаем, тогда нам пригодятся вот эти записи на полях о том, что а вот когда-то там было то-то, то-то, потому что это может подсказать и указать, в зависимости от того, что написано в материи медика, на то, что, о, а вот это в анамнезе есть у человека, а как раз-таки вот в этом одном из тех препаратов, которые у меня выпали, вот оно тоже присутствует. Это может означать, что у человека эта картина, в которой он находится хронически или периодически в нее входит, потом обратно из нее выходит, что это происходит уже много лет или даже, например, всю его жизнь. Опять же, не будем говорить о том, что это означает, что у человека некая конституция, но так бывает, что там, когда ты встречаешься с пациентом, с одной стороны, кто-то приходит, и ему подбираешь препарат, и понятно, что это вот в моменте, в связи с каким-то событием, вот у него началась эта картина искажений, и вот он вошел в картину конкретного препарата, и вот этот препарат нужен ему сейчас, но никогда это к нему раньше не относилось, и после этого курса лечения и больше никогда ему там, ну или, возможно, больше никогда, или там еще долгое время не понадобится. Но есть случаи, когда у человека с рождения есть тенденция к определенным реакциям, к определенным комбинациям, что картина гомеопатическая, в общем-то, присутствует так где-то рядышком, тусуется еще с ребенком и сопровождает его всю его жизнь, проявляясь то там ярче, то тише. Соответственно, в таком случае, когда вы на полях себе помещаете вот эти прошлые вещи, когда вы будете читать материю медика, у вас будет указание, и вы будете сопоставлять и видеть, что, о, а вот он говорил, что у него там 20 лет назад вот это было, а вот в картине этого препарата вот такие вещи часто случаются. Это просто как еще одна подсказка. Хотя в репертуаре мы это изначально вводить не будем. Так вот, возвращаясь к детству, здесь очень много всяких написано вещей, которые указывают на то, что, во-первых, сложные отношения с родителями в семье, в частности, с отцом. Отец в случае этой конкретной семьи достаточно деспотично себя вел по отношению как к маме, так и к детям, вплоть до там, физического насилия, достаточно вот такого как бы интенсивного. И, в общем, эмоционально с самого начала отношения именно по линии отца достаточно такие сложные. Понятно, что ребенок все себе может там оправдать, ребенок может все там себе в голове перекрутить определенным образом, и он все равно будет там любить своего родителя, какой бы тот ни был. Это известная вещь, но чисто объективно, если смотреть на ситуацию со стороны, понятно, что имеет место определенный child abuse, и этот abuse не может не сказываться на том, как у ребенка развивается сознание, как ребенок развивается психологически, какие лимитации, какие программы, какие установки человек в еще маленьком возрасте насаживает себе как бусинки на нитку, с которыми он потом оказывается во взрослом возрасте. Если суммировать, не вдаваясь в детали, вот всякие разные вещи касательно отношений с отцом, то по факту естественно видеть, что там помимо того, что ребенок мог испытывать и испытывал, согласно тому, что написано, определенное состояние страха перед отцом, в детской психологии это в глубинном состоянии всегда сочетается с состоянием гнева. Просто потому, что у ребенка все равно будет, естественно, доминировать там, любые другие эмоции, когда там, он будет пытаться, как я уже сказала, оправдать или там, в общем, исказить эту реальность таким образом, чтобы можно, возможно было ее принять, потому что для ребенка нет ничего хуже, чем принять тот факт, что тот человек, который призван тебя защищать, он может причинять тебе боль и страдания. Или причинять боль и страдания твоим близким, и ты это видишь, и ты не можешь ничего с этим сделать. Поэтому вот этот латентный внутренний гнев у детей, он ими не читается, но это неизбежная реакция, опять же, еще достаточно маленького и неискаженного пластами другими организма и психики. Поэтому можно сказать, что из того, что написано в этой анкете, понятно, что с детства у человека внутри есть определенный вот как бы подавленный гнев, который сидит таким как бы плотным, уже, в общем, задеревенелым слоем, просто как часть картины того, как человек во взрослом возрасте себя ощущает, как он видит мир, как он общается с другими людьми, и что в целом вот этот пласт подавленного гнева, он не так глубоко находится. И поэтому взаимодействие с другими людьми уже во взрослом возрасте, в случае, когда есть хотя бы минимальные триггеры, может приводить к достаточно резким таким как бы раздражениям и вспышкам, непринятия того, что кто-то делает какие-то вещи, которые, по мнению человека, там несправедливы или там еще что-то. Потому что это очень как бы вот крючочек, он очень близко трогает вот этот пласт подавленного гнева, который, собственно, и наложен туда этим пластом за счет того, что кто-то в свое время был несправедлив или там поступал не так, как должно. И, соответственно, каждый раз, когда в жизни человек сталкивается с проявлениями, пусть даже очень маленькими, пусть вообще там речь не идет ни о каком насилии, а просто, что кто-то вот там делает что-то, что вот как не должно, или где-то там, может быть, кривит душой, может быть, где-то кто-то кого-то обманывает, или, в общем, как-то не так себя ведет, это триггерит именно вот этот пласт того, что у человека вот этот праведный гнев начинает подниматься наружу. Это к вопросу о гневе, который очевиден из анкеты. Плюс ко всему в детстве, значит, здесь упоминается гипотиреоз. А что это означает? Означает, что недофункция щитовидной железы, как правило, всегда, в общем, это не то, что сопровождается, а изначально триггерится на психологическом уровне состоянием обиды. И это тоже понятно и логично, если ребенок проживает вот определенные ситуации с насилием в семье, физическим насилием по отношению к себе или наблюдает физическое насилие по отношению к кому-то из своих близких, то помимо эмоций гнева, естественно, есть латентная, возможно, на тот момент, скорее всего, неосознанная, но эмоция обиды. И поэтому недофункция щитовидной железы как не просто характерная вот черта конкретного человека, а как результат действий или там, того, что происходит в его среде, тоже достаточно частая вещь. Так. Сейчас. В остальном, в целом, в детстве каких-то таких... Сейчас, секунду, ярко выраженных вещей, то есть все так или иначе сводится к определенным моментам, связанным сейчас с семьей и с взаимоотношением с отцом. Одну минуту, сейчас. Так. Значит, сон. Примерно, да, вот здесь по поводу страхов. Очень боюсь насекомых. Всегда проверяю, не ползет ли по мне кто-то. Какое-то время был сильный страх за ребенка, что просто кариес у меня вызывал прям душевные метания. Сильный сейчас особо такого нет. Сон примерно в полночь могу и позже. Сейчас чаще в 2 часа вставать стало. Сейчас чаще в 2, то есть как бы человек ложится позже, вставать тоже стало позднее, например, часов в 9-10. Повторяющихся снов нет. Раньше были в одно время, что за мной кто-то гонится. Это в садике напротив дома, где я в детстве делала зарядку. А за мной кто-то гонится, а у меня ноги ватные становятся, я не могу убежать. Это опять же про историю о том, когда человек не может ответить на какую-то атаку, не может противопоставить какой-то условной атаке какой-то достойный ответ. Так, с питанием в целом там ничего необычного, выдающегося нет. То есть там говорить о какой-то аллергической сыпи на щеках, потому что человек каждый день, там, не знаю, съедает по 3 Сникерса, ну, как бы не приходится. Значит, в целом же КТ чувствует себя более-менее окей, нет никаких особенных ощущений ни после еды, ни до. При этом человек отмечает, что пьет мало жидкости, почти никогда не испытывает жажды. Иногда бывает кофе, редко. Да, за все норм, стабильно и до, и после еды. Нет никакого особенного дискомфорта с точки зрения кишечника. Опять же, это к вопросу о том, что когда мы рассматриваем кейсы с экземой, ну, чисто вот просто на уровне биологии, естественно, в первую очередь нужно посмотреть на кишечник, на предмет, если там действительно есть какой-то сильный дисбаланс, то это первая точка, куда стоит обратить свой взор на предмет того, что нужно корректировать. В данном случае каких-то нареканий на кишечник, в общем-то, человек не описывает. Стул регулярный. Значит, по поводу перспирации здесь важный момент, что человек часто потеет, причем потеет именно под мышкой, потеют. И человек упоминает, что именно с этим приходила первый раз к гомеопату, потому что запах пота под мышками, именно под мышками, достаточно резкий. В остальном нет. Когда человек волнуется или нервничает, потеет обильнее, но именно в этом месте. Но в целом в течение дня тоже потеет, даже если просто сидит, подмышки влажные. А какие-то проблемы с какими-либо органами нет, ничего такого не чувствует и не знает. Уровень стресса, по сути, особо нет извне, но человек отмечает, что сама сейчас в расшатанном состоянии и могу воспринимать не особо важные вещи близко к сердцу. То есть эмоциональная волатильность. Вот из серии вот сегодня так, завтра сяк, в течение одного дня настроение может меняться, и нет ощущения какого-то контроля за этим. То есть такое вот, знаете, если кто-то внимательно слушал эфиры, которые я провожу вот с октября на этом канале, возможно, у вас начинает уже появляться понимание, какой конкретно препарат сейчас говорит через человека. Причем мне, например, было удивительно, потому что я слышала, то есть как удивительно, мне было удивительно, что на протяжении последних нескольких недель человек писал там в чате, я видела эти как бы сообщения, и там в личку как бы человек мне писал тоже, и в общем было у меня была информация о том, что человеку назначали какие-то там препараты гомеопатические, вот. Но они меня удивляли, они мне совершенно как бы не отзывались как что-то, что может быть применимо в конкретном случае. И когда я уже взяла эту анкету в работу и начала смотреть вот именно предметно, на самом деле настолько очевидны какие-то вещи, вот, которые сейчас конкретно смотрят, вот, что называется, на тебя с экрана, зачем, вот почему надо было искать какие-то непонятные там вообще вензеля, когда, ну, вот, в общем, достаточно просто. Так к чему я говорю, что те, кто слушает эфир с октября, возможно, потому что я вот уже на данный момент сказала по этой анкете, вы уже делаете какие-то предположения о том, что это может быть за препарат, мы этот препарат разбирали. И, кстати, вот эта история про расшатанное состояние в моменте, когда человек может воспринимать что-то там близко к сердцу и в целом является очень волатильным, очень хорошо передает само то растение, на основе которого гомеопатический препарат, который я хочу обозначить в этом кейсе в конце. Что помогает справляться со стрессом? Одиночество. Всегда хочется побыть одной, ну или обсудить все с тем, кому доверяю, раз так 100. Так. Тяжело переношу жару, становлюсь как вата. Во всяком случае, раньше это сильно проявлялось, сейчас не так выражено. Холод тоже сильно не люблю. Предпочту остаться дома, если на улице сильно холодно. Не люблю зимние виды спорта. А для меня важно, чтобы плечи были в тепле. Всегда хочется побыть одной, просто чтобы я ощущала значимых для меня людей рядом, чтобы меня не утешали и не трогали, просто были рядом и слушали. Так, то теплый чай точно бы не понравился, но горячий окей. Раньше, когда у меня была аллергия, мне помогал холод, от влажности жары хуже становилось. Сейчас не могу что-то такое отследить. Единственное, после сна бледнее, высыпание в течение дня может ухудшаться, но и от духоты тоже. А здесь вот, кстати, важный момент, так как в целом вот эти высыпания-экзема на щеках достаточно проявленная, как бы вот, ну там, такого красного как бы оттенка. Если она бледнеет после сна, точнее, во время сна, получается, это как бы воспаление спадает, здесь можно рассматривать биологическую подоплеку того, что во сне определенные там биохимические процессы там где-то замедляются, где-то, в принципе, там приостанавливаются, и поэтому и, как бы, и сердцебиение там оно ниже, и сосудистая деятельность, точнее, циркуляция крови как бы замедляется, и поэтому, возможно, приходит вот к такому. Но еще здесь есть момент сознания. Здесь мы говорили о том, что чисто физически человек вот эти высыпания на щеках никак не ощущает. В целом основной напряг, связанный с этим высыпанием, в том, что они визуально видны другим людям, и человеку от этого некомфортно. Если ты спишь, и твое сознание в данный момент никак не озадачено тем, что тебя кто-то видит своими щеками, то, в общем-то, и триггер как бы отсутствует, и, соответственно, это выглядит немножко иначе и поспокойнее. Это просто такой комментарий, потому что и так оно тоже бывает. Так, локации в теле, большой палец левой ноги, голеностопы, поясница, грудной отдел, лицо. Как вы себя чувствуете эмоционально и психологически? Сейчас расшатано, мне кажется, обостренно, все обиднее, чем если в обычном состоянии и как-то отвержено. Ну, то есть такое как бы хаотичное немножко эмоциональное состояние, и очень сильно подвержены каким-то внешним воздействиям. То есть раз, и как бы уже какая-то реакция пошла. Считаю себя общительной, но прям по-настоящему сближаюсь мало с кем, хотя легко иду на контакт с людьми. Но что-то прям важное внутреннее не с каждым буду делиться, хотя могу все честно рассказывать по событиям, но не про себя изнутри. Окей. Так. В остальном я сейчас просто просматриваю, в общем-то, каких-то существенных для кейса деталей. Так, ну что опять? Что у нас тут происходит? Момент, интернет упал. Секунду. Стал анкету, интернет опять куда-то отвалился. Момент. Интернет, вернись. Вот, да. Так. А, вот еще, кстати, в начале анкеты, вот об этом я, по-моему, не успела сказать, в начале анкеты была история про то, что вот особенно в момент, когда случилась вот эта ситуация триггерная, после которой, собственно, появились высыпания, первое время после этого человек пишет, что было вот все время из-за того, что человек остался недоволен собой тем, что вот она сделала какой-то выбор, там какой-то поступок, реакцию проявила, которая ее не устроила, из-за которой она, в общем, себя там терзала какое-то время или, возможно, терзает до сих пор в какой-то степени. Ощущение, что вот есть какая-то бестолковость, да, в себе, и ощущение какой-то вот грязи, и что вот что-то, в общем, короче, неладное в этом отношении с человеком. Так, я сейчас вот открою комментарии. Ну, все, короче. Садитесь, 5. Практически там все, кто писал, все угадали препарат. Перемена симптомов полусотила, да, но нет, в данном случае нет. Так вот, если говорить про рубрики, тут, с одной стороны, можно там, знаете, это в любом кейсе, вот есть кейсы, в которых прям вот что-то такое, ух, происходит, и ты уходишь куда-то прям супер вглубь, и там какие-то вообще на тонком что-то происходит. Такое бывает. А бывает, когда просто все достаточно вот как бы четко, понятно, внешне. Очень часто, если человек имеет тенденцию во всем искать какую-то супер-мега-дикую глубину, он может пропустить то, что лежит на самой поверхности, и искать какой-то, вот есть у меня все время весь эфир крутится на языке испанское выражение, когда вот на серии на кудрявые волосы накручивать бигуди. Вот это из серии, когда нужно просто увидеть конкретику перед твоими глазами четко, не пытаться в этом найти там какие-то потайные там миллионы пластов, а просто вот, вот на тебя смотрит что-то, вот на этом сосредоточься, вот по этому поводу отреагируй и предприми что-то. Без попытки куда-то там в какой-то неведомый омут уйти, возможно, в данном конкретном моменте твоей жизни речь не про омут, а просто про некая какая-то четкая штука, которая прямо смотрит тебе в глаза. Так вот, в рубриках мы, значит, смотрим про высыпание на щеках, высыпание на щеках в виде некой припухлости, в виде экземы красноватого цвета. Мы смотрим, что на уровне сознания есть ощущение определенного отторжения себя, недовольства собой, и даже ощущение какой-то, что вот и, типа как какой-то грязи. Недовольство собой, рубрика тоже сюда, недовольство, расстроенность, разочарованность собой, да, какими-то своими действиями или собой. Ощущение, что есть какая-то бестолковость и обесценивание себя, в данном случае это у человека проявилось в отношении своей работы, что вот у нее что-то произошло. С одной стороны, сначала был вот этот вот клубок эмоций, что вот я там чем-то сглупила в чем-то, да, в ее представлении, там это субъективное мнение. А потом дальше это вот приводит к тому, что ну и вообще получается, что я не имею права нормально там работать, потому что раз вот я по отношению к себе вот так вот как бы поступила и вот так вот не могу разобраться, значит, я вообще, в принципе, ни на что не гожусь. Здесь, кстати, идет связка с более ранними, с детскими вещами, когда ребенок растет в условиях насилия физического, это тоже загвождение, извините за такое дурацкое слово, привитие человеку постоянного состояния обесценивания себя, что ты ничего не стоишь, что ты, в принципе, вот ты там вещь, которую можно взять, там, побить, унизить, там, еще что-то с тобой сделать, и человек приучается к тому, это как механизм самосохранения, он приучается к тому, что это нормально, потому что если он в каждой такой ситуации будет впадать в возмущение, там, в протест, в попытку как-то это вот изменить и не допустить, то в позиции ребенка это будет сделать очень сложно. Скорее всего, это вызовет там, наоборот, только усиление какого-то негатива в свой адрес, соответственно, более тяжелые последствия. Поэтому на уровне детской психики ребенок приспосабливается и просто принимает это как должное. Вопрос в том, что в более старшем возрасте, если эти вещи не проработаны и не выведены из системы, то они так и сохраняются, как, ну, вот я принимаю тот факт, что я там, часто могу быть в бесполезности, и что я бестолковый, и что я как бы ни на что не гожусь. И это как цикличность может подстегивать тот самый внутренний подавленный гнев еще и с этой стороны, потому что, естественно, копнув глубже там, на уровне души, душа с этим не согласна. Она не согласна с тем, что вот такое обесценивание, вот такое отношение к себе. Поэтому это такое колесо, по которому человек бегает от одной эмоции к другой. Так, значит, рубрика «Повышенная чувствительность к внешним каким-то вещам, которые могут влиять и которые могут каким-то образом оценивать состояние». Есть, опять же, в рубрике «Mind», в рубрике, когда мы говорим о психологии, о психике, рубрика про то, что чувствует себя, в английском это называется «disgrace», то есть когда человек, ну, опозорен определенным образом. В данном случае она себя так чувствует, потому что она считает, что она не может заниматься своей работой, потому что она вот не справилась сама с тем, собственно, чем она занимается. Есть рубрика, где проявления, неважно какие, но там болезни и всякие искажения проявляются после состояния стыда, то есть после переживания эмоций, что вот человек тушуется и чувствует себя смущенным, там, стесненным, что человеку стыдно. То есть по факту, вот что интересно, в этом конкретном кейсе вроде бы речь идет о чисто физической вещи. Вот что-то на щеках. И, пожалуйста, вот, уберите это что-то на щеках, оно вот не дает спокойно существовать. Но у меня лично, у кого-то, может быть, по-другому было бы, если бы он брал этот кейс, у меня лично получилось, что 90% рубрик все в разделе «Mind». Потому что в данном случае конкретно очевидно, что это не физиологическая история, это такая чистая психосоматика. Иронично, что действительно сам человек занимается в области коучинга, но это не иронично, это как бы закономерно, что когда человек в определенной плоскости держит свой фокус, в этой же плоскости какие-то вещи начинают на него выскакивать и у него проявляться, чтобы он с этим разобрался. Ну и если говорить про еще одну физиологическую особенность, которую я в рубрике все-таки включила, помимо самих щек, это история с достаточно едким запахом перспирации именно под мышками, поэтому там есть рубрика «Перспирация, как бы едкий запах» и «Перспирация под мышками, такой как бы неприятный, резкий запах именно в этой конкретной локации». В итоге, после того, что я вам рассказала, по факту, ну, для меня можно было там не идти ни в какую там ни материю медика, никуда. Мне хотелось получить подтверждение тому, что на меня смотрит конкретная картина стафизагрии. Мне удивительно, кстати, что тот человек, о котором мы сейчас говорим, который с нами, естественно, в группе и слушал эфира, не помню и сейчас вот не вспомню, была ли какая-то реакция у этого человека именно на картину стафизагрии для себя. Но очевидно совершенно, что в данный конкретный момент, и это не означает, что это некая какая-то там конституционная вещь для человека, несмотря на большое количество подавленного гнева из детства, стафизагрия здесь, скорее всего, будет оптимальным вариантом, потому что из всех рубрик, которые я проговорила, основные три, которые определяют вот очень, так сказать, минималистично, но четко и по делу состояние человека, это, с одной стороны, высыпание на щеках, это одна из рубрик, к которой относится стафизагрия. Второе – это болезнь, наступающая после ощущения стыда или какого-то стеснения, или вот этого конфуза и стушеванности, и повышенная чувствительность по отношению ко всему внешнему, что человек неоднократно в анкете указывает. Подавленный гнев – это, естественно, вообще фундаментально основное для стафизагрии. Но, как я уже сказала, это еще и момент того, что у стафизагрии, как у растения, помните, в эфире я рассказывала, это очень высокий, длинный, такой тонкий стебель, который легко клонится, ломается под воздействием ветров. То есть у него есть эта тенденция к тому, что он очень, как сказать, нестабильный. И вот это состояние расшатанности, про которое человек говорит эмоционально, что вот сейчас так, там, через там, 5 минут так, через 3 часа еще как-то, и все это под внешним воздействием, это лишь добавляет в эту общую картину. Поэтому в данном конкретном случае, если читать в материи медика все про стафизагрию, скорее всего, она не будет отражать того, что является из себя этот человек на сегодняшний день. И, возможно, если он сам начнет это читать про себя, он скажет, нет, ну я вот не очень похож на стафизагрию. Но все дело в том, что гомеопатические препараты, еще раз повторю, почему не стоит цепляться за конституцию? Не надо в каждом гомеопатическом препарате искать свою конституцию, что вот это вот прям я вот прям, знаете, как вы часто пишете после эфиров лекций теоретических, где вы там пишете, ой, вот мне вот отозвало. Такое бывает, это нормально, что вот вам эмоционально какой-то препарат отозвался, он действительно ваш, и вот он там на вас посмотрел и вам махнул флажочком. Да. Но многие люди чисто эмоционально, вот найдя для себя там какие-то, может быть, интересные, какие-то завораживающие вещи, или что-то там еще, что вот все, это сразу моя конституция, вот я вот это. Вы не один из гомеопатических препаратов в своей эссенции, понимаете? Гомеопатические препараты – это, в общем-то, картинки, это ваши костюмы, вы можете менять костюмы в течение жизни, можете оставаться там подольше в каком-то одном, но это все равно костюм, это не вы. Поэтому, когда вы читаете что-то, и вам кажется, что, ой, ну вообще вот там, ну есть какие-то конкретные вещи, которые там относятся ко мне сейчас, да, от этого препарата, но в целом я бы вот не сказала, что я там стафизагрия. Так, может, и не надо говорить, что вы стафизагрия, речь идет о том, что комбинация психоэмоциональных и физических вещей в данный конкретный момент времени, которая очень четкая, и она вот на поверхности, это вот эта картина. Даже если вам кажется, что нет, надо там вот накручивать кудри на бигуди и что-то там где-то куда-то там вглубь искать. Кстати, мы еще не дошли до эфира, где я буду говорить о Санкаране, который разработал свое видение и группировку препаратов по принципу вот как бы королевства растений, королевства животных, королевства минералов и объединяющие какие-то черты у препаратов того или иного так называемого королевства. Вот, например, по конституции человек, о котором мы сегодня говорим в этом первом кейсе, наверное, больше подходит к картинам животного происхождения. Но в реальности сейчас и вот какая-то латентная история, идущая с повышенной эмоциональностью, особенно сейчас вот в моменте, когда человек говорит про расшатанность, про чувствительность повышенную по отношению к тому, что происходит вовне, это растительный мир, это про растения. Вот это вот sensitivity, как бы гиперчувствительность и вообще в принципе проживание мира вокруг через свои ощущения и чувства вот как бы реакционные, это растительная история. Это окей. И это как бы в одном человеке может это сочетаться. Может сочетаться какая-то эссенция более животных препаратов, которые, возможно, в каких-то более глобальных состояниях будут больше подходить. Но вот в какие-то моменты будет проявляться вот такая сторона. А в какие-то другие моменты под воздействием другой ситуации человек может нуждаться в препарате, который будет минералом. Поэтому, опять же, не стоит хвататься за какие-то вот такие квадратные догмы, что типа вот если мне однажды там подошел препарат, который был животный, то все, это вот значит я только из этой группы могу в принципе рассматривать для себя какие-то решения. Вообще нет. Нужно учиться преодолевать свое сопротивление тому, что, ой, ну, что-то вот не знаю, потому что что-то не отзывается, потому что включается еще и эго здесь, что типа, ой, это там слишком просто, вот в моем случае должно быть там что-то такое вообще колоссально монументальное, а на самом деле, вот, как я уже сказала, на поверхности лежит решение, которое может разрешить конкретную проблему, с которой сейчас, вот в конкретный момент я имею дело. Так, я иду в ваши комментарии. Тоже кажется, что стафизагрия, тоже так подумала. В общем, многие так подумали. Ага. Бывает человек в состоянии без костюма. Чистое состояние обязательно будет костюм. Но смотрите, без костюма это когда у вас нет ярко выраженных физиологических патологий, вас ничего не беспокоит, тело работает нормально, вы довольны тем, как оно функционирует. И на эмоциональном уровне, на психоэмоциональном уровне, в целом, там, если не брать в внимание какие-то там ежедневные возможные ups and downs, в целом, если вас спросить, вы скажете, я вот чувствую себя счастливым человеком, там, занимаюсь любимым делом, нахожусь там рядом с любимыми людьми, с самооценкой все окей. Там, ну, то есть вот нет ярко выраженных приглашений к работе. Вот так. Приглашений к работе над собой, с собой, да. То есть в целом состояние такое, которое человек, вот если его поймать где-то там, в коридоре и сказать, так, там, быстро скажи мне, что вот сейчас ты бы хотел, там, я не знаю, ты, или ты чувствуешь, что тебе там нужно с чем-то поработать, что-то исправить в себе, и он пожмет плечами и скажет, я, честно говоря, вот даже не знаю, мне там, наверное, надо подумать. Вот это состояние, наверное, там можно описать как человек без костюма. Физика или психика? Так похоже по ощущениям все, по истории с отцом, по реакции гнева, еще не бесценив себя. Но проявления на коже другие, ощущая их, все же чешутся. История с тем, что работа основана практически за лишний день. Началось состояние с того, когда себя бесценив. Еще раз, в данном конкретном случае, то, что в этом кейсе у человека нет физических ощущений этой экземы, не означает, что у человека, у которого они есть, не может помочь стафизагрия. Это конкретный тип экземы в данном случае, он у стафизагрии может быть и акне. Это тип экземы у стафизагрии не настолько принципиально важен на самом деле. Здесь другие дифференциалы, здесь больше психоэмоциональный дифференциал. Сейчас обострение, но никак не передает. Про подмышки пахнет только одна, препарат выбран на случай сульфур. Окей, значит, есть, я не знаю, ваш кейс, значит, есть вещи, которые указывают больше на сульфур, чем на стафизагрию. Фимоз можно использовать как сужающий список признак, там всего три препарата, можно, конечно. Значит, потенция в данном случае конкретном назначена 1М. И, собственно, этот 1М стафизагрии будет приниматься в течение 3 недель раз в неделю. Если у меня в детстве брата при мне папа бил ремнем часто, но меня не трогал, у меня есть высыпание не только на лице, и на руках, на глазах, на ногах. Может ли это быть стафизагрия? Это может быть стафизагрия, но вот по одной этой вещи вообще невозможно сказать, потому что это нонсенс. Есть масса совершенно препаратов, в которых будет вот эта составляющая там. И опять же, здесь нужно как бы копаться. Вы написали то, что происходило, но вы толком никак не написали, как вы на это реагировали. Поэтому я не могу сказать, это какие у вас в итоге пласты эмоций в связи с этим. Это там страх, жалость, боль, там, беспомощность, или это все-таки гнев. Гнев – это более волевая эмоция. Там, ну, то есть вот нужно как бы прям разбирать, во-первых, эту эмоцию, а во-вторых, еще все что остальное, что как бы происходит, помимо вот этой истории с детства. Собираю свою картину, действительно сложно оценить себя без искажений, тем более искажений в моей жизни есть, еще куча всего, книги еще на руки не получила, слушаю лекции, просто офигеваю, насколько мы большие и классные. Это да. Миомы эндометриоза на физическом уровне могут быть при стафизагрии. Могут. Стафизагрия достаточно большой, как бы зонтик такой препарат, то есть в него включено очень много, но есть просто некая такая вот эссенция. Для тех, кто не слушал, очень рекомендую, в библиотеке эфиров этого канала есть эфир теоретически, где я разбираю препарат стафизагрии. Если кому-то он, вот кто-то сегодня заинтересовался на основании этого кейса, то сходите в тот эфир, послушайте его. Потом сходите в материю медика, почитайте там, а потом сядьте за свой кейс и сделайте репертуаризацию, как положено. Вот это было бы правильным подходом к тому, чтобы действительно понять, насколько этот препарат вам там подходит или подходит кому-то. О, девушка, про которую я рассказываю в эфире, пишет мне в личных сообщениях. Слушаю эфир, и вылез таракан. Опять насекомые и грязь в голове. Это к вопросу о том, помните вот эту историю про клопов в тапке, когда где-то замаячил правильный препарат у человека, и поле начало отзываться. Вот, в частности, у человека начались физиологические проявления в матрице в качестве реакции на то, что обсуждается ее конкретный препарат. Шикарно! Это шикарно. Так, куда у меня делся, секунду, вот здесь. Страх сцепляется с гневом, обида дает гипотиреоз. Прям ситуация моего детства, не понимала, почему такое чувство подавленного гнева по ерунде поднимается. Вот, да. Может быть, уже было про потенцию, мне интересно, слабее, чем... Потенция С12 слабее, чем С30, смотря что вы имеете в виду под слабее. Потенция С12, она ближе к первоначальному веществу, соответственно, она, по идее, сильнее действует на физике, но сугубо на физике. Потенция С30 не слабая потенция, но она просто может быть более сглаженная по углам. А с другой стороны, принято считать, что потенции там 12 и 6 – это что-то очень такое локальное. То есть если у вас там в каком-то месте на физическом есть воспалительный процесс, то эта потенция очень маленькая, сработает вот на это место, но не затронет другие пласты. Я, это моя личная практика, вообще практически не работаю с потенциями ниже 30. Почему? Потому что, на мой взгляд, это немножко аллопатический подход. Это подход больше натуропатии, который имеет место быть. Но если мы подбираем гомеопатический препарат уж, то для меня условно все, что ниже 30, я тогда лучше буду работать с натуропатическим протоколом, буду подбирать человеку травы и действовать вот по такому принципу, работая сугубо с его физикой. Если я пытаюсь в гомеопатии разобраться в ситуации, то для меня разбор с гомеопатией будет означать, что я все равно буду смотреть комплекснее, не только на физику. И хоть С30 считается физической потенцией, она все равно, конечно же, затрагивает и эмоции, и психику. Просто, может быть, там не так глубоко, не так комплексно и масштабно, как это сделает 200 или там 1М. Хотя, вот вообще не факт. Как бы С30 может сильно качнуть и психику, и эмоции в том числе. Так. Окей. Значит, теперь я хочу все-таки, с учетом того, что прошел уже час эфира, перейти ко второму кейсу. И в данном случае очень надеюсь, что мама ребенка, о котором идет речь в этом втором кейсе, сейчас, секунду, открою, есть в эфире и, соответственно, сможет какие-то мне дополнительные комментарии дать, потому что, как я сказала, этот кейс, вот она мне пишет, что она с нами. Окей. Да, интернет. Что ж ты прыгаешь туда-сюда? Сейчас, секунду. Я просто пока я болтаю без остановки, у меня гаснет экран и отключается интернет, который я раздаю с телефона. Так, давайте быстренько уже подключаться. Так, вот. И вот. Так вот, это тот случай, когда я спонтанно беру анкету и говорю, давайте в прямом эфире разбираться, потому что это один из срочных кейсов, и это ребенок, и, в общем-то, они уже какое-то время ждут того, чтобы их анкета была рассмотрена. В общем, в данном случае можно начать с того, что есть некий, как я сказала, диагноз. В данном случае этот диагноз ребенку на данный момент, сколько у нас, 11 лет вот-вот будет, и у ребенка диабет. Диабет, то, что называется ювенальный диабет, который обходится без инсулина, за счет питания идет регулировка состояния. Что я увидела в анкете, когда я ее открыла и успела просмотреть хотя бы косвенно. Значит, ребенок наблюдается у нутрициолога, принимает определенное количество БАДов, все достаточно логичные. В феврале 2022 года было обращение к гомеопату, но в том случае гомеопат не задает никаких вопросов, диагностирует по компьютеру и назначает по 5-6 видов гомеопатических препаратов сразу. При этом результат был отрицательный такого опыта. Меня это не удивляет, что результат был отрицательный при таком подходе. Значит, да, первый тип диабет. До сентября сахар был как у здорового ребенка при условии низкоуглеводного питания. Инсулин не колет. С сентября у девочки начал болеть живот. Причем важное для меня здесь, я как бы выделила, живот схваткообразная боль. Почему это важно? Потому что любая боль для гомеопатии должна быть конкретизирована. Почему? И как она ощущается, там, где, каким именно образом, что за тип боли. Потому что в репертуаре для того, чтобы найти правильную рубрику, все-таки нужно очень-очень-очень конкретизировать, что именно и как болит. Вот эта вот история с хваткообразным, это есть отдельная рубрика. Боли в правом подреберье, потом по всему животу, живот вздут, тошнит днем и ночью, иногда рвота, головокружение, слабость, нет энергии. На этом фоне начал повышаться сахар. В течение дня после еды повышается до 10-11 и плохо снижается при физической нагрузке. Там определенные лекарства выписывались, они какое-то время принимались, вроде состояние становилось лучше, через неделю все повторяется, уже второй месяц почти не ходит в школу. Значит, в мае 2021 года ребенок переболел ветрянкой. В июле. Это к вопросу, когда начались, когда вообще вся эта история началась. История началась в мае 2021 года, когда ребенок сначала переболел ветрянкой, а в июле сделали ревакцинацию АКДС. Та-да-дам! Такой маленький звоночек. Потому что, в принципе, проживание трансформации на уровне клеток в состоянии ветрянки – это достаточно большая нагрузка для тела. Если уже была определенная токсичная нагрузка в момент ветрянки, клетки это проживают достаточно тяжело. Если потом, спустя буквально несколько месяцев, человеку проводится вот такая процедура, как ревакцинация от АКДС, я много говорила в свое время, когда писала про прививки, это одна из самых таких тяжелых для организма прививок, причем как в отечественном варианте, так и в западном. В западном, в общем, даже еще в какой-то степени, можно сказать, хуже. Но тем не менее, вот здесь это происходит. В августе потом человек перебаливает коксами и коксаки, точнее, я так думаю, что здесь имеется в виду. В ноябре у нее началась жажда, и ее стало тошнить, когда она съедала много сладкого. Стала ночью вставать в туалет, стала эмоционально нестабильной, то плачет, то смеется. Скорее всего, в октябре уже начались изменения. То есть здесь понятно, что перед тем, как у ребенка начались изменения на биохимическом уровне, о том, как у нее вообще происходит метаболизм и все, что связано с глюкозой, были ряд вещей, которые достаточно сильно потрясли организм, хотя бы мы сейчас пока говорим только на уровне физики, то есть человек переболел два раза достаточно тяжелыми состояниями, а в промежутке между была ревакцинация достаточно тяжелой прививкой. Родилась в срок, три месяца с самого рождения, кричала вечером, начинала в 9, ближе к 12 ночи заканчивала. Здесь я задам вопрос маме, что происходило в это время с беременной мамой в течение беременности, или в какое время происходили роды, и что происходило в это время, если это время присутствовало в процессе родов, вот это 9 вечера. 12 заканчивала. На грудном вскармливании, так, сразу, значит, не ползала, сразу стала стоять и в год пошла, развивалась хорошо, активная, в год отлучилась от груди, без особых переживаний, неделю спала с папой. Да, вот если мама мне напишет эту любопытную деталь про 9 часов вечера, когда ребенок кричал, возможно, это что-то, это как-то нам поможет. Дальше. Прикорм. Кормила кашами Несле, который просто разводится. Фруктовые, овощные из баночек. Ближе к году начала давать мясное пюре вместе с овощным из баночек. Ребенок долго не мог привыкнуть к обычной еде. Комментарий для всех тех, кто никогда не слышал моего эфира про прикорм, про педагогический прикорм. Он бесплатный. Среди вебинаров у меня в онлайн-библиотеке есть. Я его записывала для марафона Меланет, где она там про детей, в принципе, создавала программу. Почитайте все, что касается педагогического прикорма, и то, что я в этом эфире говорю, имеет большое значение для того, чтобы сделать для себя выбор о том, как вы вводите понятие пищи в жизнь ребенка. Значит, до 3 лет ела разводные каши и суп-пюре, сама есть не хотела, кормили с ложки с мультиками. Чем болел ребенок в детстве? ОРВИ, тут весь стандартный набор: панадол, нурофен, орбидол и прочее, АЦЦ при кашле. В общем, фармпрепараты присутствовали в детстве, присутствовали плотно. Особо не болела 2-3 раза в год за 10 лет жизни и раза 2 пропивала антибиотики. То есть какое-то влияние на ЖКТ все-таки было с точки зрения антибиотиков в том числе. Ветрянку в 9 лет лечили ацикловиром. Опять же, так, всегда во время заболевания поддерживала отваром трав, противовирусные, цитрали, грудной сбор, вакцинацию, всю сделали. Окей. Значит, что касается психосоматики, потому что диабет на уровне психосоматики – это всегда про определенную потерю сладости жизни, потерю радости в жизни, потерю какого-то вектора вообще, за что зацепиться, что может радовать душу, что может радовать глаз. Так или иначе, это какое-то разочарование и невозможность для себя найти, за что вообще ухватиться, что может как-то пробудить какие-то вот эти состояния восприятия какой-то внешней красоты, даже если так это можно назвать. Здесь имеет место ситуация, когда были перипетии между мамой и папой в семье, когда ребенок был достаточно маленький, ребенок стал заикаться и болеть на этом фоне. Потом, через какое-то время, эта ситуация разрешилась, ребенок успокоился, все было хорошо, ей уделялось много внимания. Потом, когда ей стало 5 лет, родилась еще одна дочь, и, в общем, это тоже на нее повлияло, насколько я понимаю, с точки зрения ревности. В детском саду не могла найти друзей, ее не принимали, из-за этого она очень переживала. В семье до болезни часто ссорилась со старшим братом, то есть есть еще старший брат. Он ее очень любил до рождения младшей дочки, а потом переключился на маленькую. И девочка, о которой мы сегодня говорим, очень ревновала. Когда же она заболела, старший брат поменял свои отношения, у них наладились отношения. Теперь брат для нее авторитет, он ей там покупает подарочки, поддерживает ее, они дружат. Но вот с младшей дочкой часто ссорится, любит, чтобы все было по ее, грубоватая, прямолинейная, выгоняет из своей комнаты младшую. Вот здесь вот один из моментов, которые мы обсуждали в одном из эфиров, недавних, кстати, когда мы говорили про ситуацию пасования перед старшими или авторитетами, но одновременно жестокость по отношению к младшим и зависимым от себя. Мы о таком препарате говорили недавно. Ну, не то, что о таком препарате, но у одного препарата, о котором мы говорили недавно, есть такая черта. Когда Николь пошла в школу, часто на нее давили, когда она делала уроки, как бы было сильное давление, когда ребенок не справлялся и не оправдывал там ожидания родителей. Интереса к учебе не проявляет, не хочет учиться, пользуется своим заболеванием для манипуляции. Может сказать, что у нее болит голова или живот, или она плохо себя чувствует, и чтобы ее забрали домой. При этом в этом году у нее появилось много друзей из класса, ей очень нравится с ними общаться, говорит, что из-за этого любит ходить в школу. Очень творческая, любит рисовать, лепить, мастерить, может целый день заниматься творчеством. Вот здесь важный вопрос для меня будет, для мамы вот какой. А как она относится к танцам? И есть ли в каком-то из вот таких видов активности, там танец, может быть, какая-то гимнастика или еще что-то, для нее какое-то успокоение? Находит ли она для себя успокоение в движении? Потому что вот здесь перечислены какие-то творческие вещи, но они все достаточно статичные. Там рисование, лепка, мастерить что-то, дизайн и так далее. Может целый день заниматься творчеством. Правильно ли я понимаю, что в данном случае ребенок предпочитает более усидчивые, статичные занятия, и что движение как таковое для нее не особо принципиально? И нет ли у ребенка в целом, в том, как она себя ведет, неважно, в любом настроении, в любом состоянии, даже когда она себя хорошо чувствует, повышенной такой как бы вот подвижности, даже в какой-то степени дерганности, когда ребенок очень как бы вот суетится. Вот это было бы интересно. Так, ответ от мамы. Все было спокойно, это на вопрос про 9 часов и про беременность. Все было спокойно, желанная беременность, стресс был связан с работой, уходила с работы в декрет плохо, думала, что уже не вернусь со стрессом. Работала до 8 месяцев беременности. Окей, пока не вижу никакой конкретики касательно 9 часов вечера. Возможно, что-то какие-то, знаете, это иногда бывает, родитель потом, мама, в частности, не может даже этого вспомнить, но вот во время беременности, там, вот в какой-то день что-то там происходит, в какой-то там час, и первые дни или там недели после рождения ребенок именно в эти часы испытывает какую-то повышенную эмоциональную нагрузку, выводя ее таким образом из поля мамы в том числе. Ну, в общем-то, это сейчас уже не настолько принципиально. Ребенок уже давно вырос из этого состояния. Так, по поводу танцев. Важный момент. Танцы пробовали, отказалась категорически, физическую нагрузку не любит, но при этом суетливо хрустит пальцами, двигает пальцами рук между собой. Интересно. Поясню сейчас, почему и какие у меня мысли. Окей, дальше. Боится темноты, боится пауков, боится потерять родителей, боится остаться на улице и увидеть там маньяка с ножом ночью. Это со слов ребенка. То есть какие-то достаточно конкретные страхи. Так, сейчас момент. Дальше. Как ребенок спит? Ложится поздно. Невозможно ее вечером в 10 часов уложить. Спорит, тянет время. Чаще ложится в 11. Просыпается в 8, спит на спине, на боках. Вначале без одеяла, а ночью укрывается и уже утром просыпается укрытая. Сны не часто запоминает. Сейчас момент. Так, по питанию. Очень любит сладкое. Та-дам! Мучное. Но при этом соленую рыбку, сырники, сметану, яблоки. Сейчас питание приближено к кето. В основном овощи и рыба, курица, яйца, печень, трески, соленая рыба. До сентября было много зелени, салатов. Сейчас не даю в сыром виде из-за болей в животе. Собственно, вот здесь как раз возвращаясь к началу сегодняшнего эфира, где я говорила, что очень часто люди совершают ошибку в том, что бросаются грудью на диагноз. О, диабет, все. И начинается стандартная шаблонная подгонка вещей, которые не относятся к картине человека в моменте. То есть, о чем вы думаете, когда вам говорят про диабет? Ну, там, и сразу в голове, если человек, в принципе, как-то знаком, ну, вырисовывается какой-то стандартный набор симптомов, по которым определяют диабет, и все. И вы как бы уже назначили эти симптомы человеку, начинаете там в репертуаре их искать, а по факту, если вас остановить и спросить, а человек тебе об этом сказал? Вот у него действительно вот этот конкретный симптом проявлен, он его вообще там зафиксировал, как-то там ощущает? Или это просто потому, что это часть диагноза признанная, ты начинаешь это все репертуаризировать? Не надо так делать. Исходите из симптомов человека, даже если ему поставили диагноз, даже если у него там объективная картина какой-то там условной болезни, исходите из проблем. В данном случае мама в анкете начинает с того, что вот у ребенка диабет. Но по факту, если разобраться, в чем конкретно вот сейчас проявление у этого ребенка, это боли в абдоминальной части с правой стороны, это определенное газообразование, это определенная там, возможно, тошнота, определенные там в анкете она указывает, что есть там головокружение. Вот эти вещи, то есть конкретика по физике есть. И причем его то, что я сейчас перечислила, это может вообще быть, ну, как бы, у там миллион разных людей без диабета, да? Поэтому мы держим в уме то, что, да, у человека есть этот диагноз, есть тенденции какие-то, наверное, там что-то, да, и понятно, это важно, чтобы думать тоже о том, как работают органы, но все равно фокус у нас должен быть на том, что конкретно показывает картинка в моменте. Конечно, здесь есть связки. Здесь есть связка того, что у нас, если у нас правая сторона и у нас правая часть абдомена вовлечена, то это, естественно, печень. Это, естественно, частично будет там как бы одна как минимум из почек и желчная. И, в общем, много чего, что при диабете страдает, и ткани этих органов сильно изнашиваются. Поэтому все это, конечно, взаимосвязано, но изначально в плане репертория всегда исходите из конкретики называемых вам симптомов, а не из каких-то общих понятий, под которые вы сами начинаете, сами того не замечая, подгонять другие вещи. Так, дальше. После приема пищи повышается сахар, и у Николь приподнятое настроение. Всегда при высоком сахаре начинает активничать, веселиться. Точка. Красная строка, абзац. Значит, понятно, что мы говорим про диабет, понятно, что здесь все про сахар. Но вот то, что я говорила про психосоматику, когда мы говорим, что диабет – это потеря вкуса к жизни, и что жизнь становится не сладкой. И что в целом есть вот это состояние у ребенка, когда за счет чего-то он себя как бы немножечко раскачивает, приподнимает, выходит на какой-то более активный уровень своего состояния, более удовлетворенный, более радостный. Недавно в эфире про один из препаратов мы говорили, и говорили даже с точки зрения Штайнера, который рассматривал историю про этот препарат, где человеку для реализации своего потенциала был нужен сахар, чтобы как-то вывести себя на более удовлетворительное, более творческое существование. Так, сейчас момент. И мне вот просто интересно, кто внимательно слушал и кто помнит, что это был за препарат. Тын-тын-тын-тын. Да, бинго. Вот, собственно, страхи пауков, как у пульсатилы. Не совсем, не совсем. Лейкоподиум, да. Мы на самом деле здесь с вами похоже. Я пока еще, вот я сейчас практически в прямом эфире с вами делаю эту анкету. Для меня вот многие вещи из тех, которые проявляются, указывают на лейкоподиум. Во-первых, с точки зрения физики, вот латеральности, того, что конкретно происходит с абдоменом, как это ощущается, вот эта склонность к тематике, стремление к сладкому, реакция организма на сладкое, что он от этого получает какой-то бенефит, да? Ну, естественно, психологическая эта история, которую я отметила в истории с братом и сестрой, когда как бы к старшему одно такое определенное, как бы, да, то есть, что воспринимается авторитетом, а по отношению к младшей есть вот эта определенная жестокость, грубоватость и прямолинейность, когда ребенок может так отыгрываться на младших. И в целом какое-то вот такое искаженное, неудовлетворенное состояние о себе самой, как часто это встречается у лейкоподиума, за счет того, что, как мы помним по эссенции этого препарата, большое-большое древнее дерево, которое по факту стало сейчас в наше время небольшими листочками маленького мха. И если вы помните, про лейкоподиум мы говорили, маленькие листочки по обе стороны от стебелька, от каждого, да, то есть вот парность, вовлечение органов, которые парные. С точки зрения диабета почки всегда вовлечены очень сильно и сильно страдают, и идет отмирание определенных тканей в более поздних стадиях такого заболевания, как диабет. В общем, много идет вот перекрещиваний, которые для меня показывают лейкоподиум. Читаем дальше. Так. При приеме БАД стал спокойнее, перестал сводить ноги. Я так понимаю, что речь идет о магнии в первую очередь. Часто боли начинаются после еды, схваткообразные. Вот опять же, то есть то, что называется cramping. Вот когда люди, женщина описывает свое состояние низа абдомена, когда у нее начинаются схватки, это вот это вот, или там при менструальном каком-то процессе то же самое, эти вот схваточные такие, как бы сжатие мышечной ткани. Периодически начинается с тошноты, утром может отказываться кушать, нет аппетита, вечером, наоборот, может съесть много, перед сном попить чай, из-за этого сахар повышается до 10, с таким ложится спать, к утру снижается до 6-7. Стол чаще мягкий 2 раза в день, иногда бывает тугой 1 раз в день. Ну, в общем, упражнение достаточно регулярное. Влажные ладони и ноги, прохладные, то есть вот то, что называется такие clammy, как бы hands, да, когда они... вот такое, как испарение холодноватое. Здесь, кстати, может вспомниться и калькарея карбоника, в том числе по вот этому одному признаку. И, кстати, калькарея карбоника тоже часто по комбинации состояний у меня встречалась в практике, когда я назначала калькарея карбоника для человека, у которого был ряд вещей в совокупности, которые можно было назвать диабет. Там было состояние преддиабета, и в итоге этот человек на достаточно высокой потенции калькарея прошел очень серьезный кризис, и изначально, будучи абсолютно таким классическим кейсом калькарба, даже внешне с избыточным весом, чрезмерно избыточным весом, очень быстро, в течение буквально нескольких месяцев, этот вес с него сошел. И теперь это вообще другой человек. То есть он как бы внешне даже совершенно не похож на того человека, который был до этого. Так, возвращаясь к этому. По УЗИ застой желчи, загиб желчного, вздут кишечник. То, о чем мы говорили, органы, которые, естественно, вовлечены во все процессы, связанные с метаболизмом и с пищеварением, в истории с глюкозой и сахаром, они страдают в первую очередь. И, естественно, по ним начинаются искажения. Инсулин немного ниже нижней границы нормы. Стресс в школе, так как отстал от одноклассников, догнать не можем, нет желания. Вот это вот состояние, когда не хочется ни к чему стремиться, нет мотивации, потеря вкуса в жизни. С младшей сестрой часто ссорится, плачет. Что помогает справляться со стрессом? Друзья, творчество, прогулки, латеральность правая. Просит прохладную воду. Несоблюдение диеты усугубляет симптомы, но общение с друзьями, гаджеты, творчество облегчают состояние. Воду любят, начинали ходить в бассейн, очень нравилось, моется нечасто, если ходит в душ, радуется, сахар немного снижается. Вот смотрите, что мы там, что-то там было до этого выше, что... собственно, если типа с одной стороны цепочка, ребенок получает этот сахар, и у него улучшается состояние настроения и как бы вот взгляд на жизнь, да, банально, там речь идет про биохимию, но эмоционально это влияет на то, что как бы сладость к жизни и сладость жизни возвращается. И наоборот, если делает что-то приятное для себя, сахар реагирует тем, что снижается в плане нормализуется состояние. То есть когда есть что-то, что откликается ребенку и что выводит ее на это состояние удовлетворения чем-то, тело реагирует физически тем, что симптомы улучшаются. Правое подреберье, справа в области пупка. Если не болит живот, ребенок вполне счастлив, открытое, радостное. Вот еще тоже момент, потому что человек в состоянии диабета может очень по-разному себя ощущать, и далеко не о всех людях в этом состоянии, и далеко не о всех детях в этом состоянии можно сказать, что они вполне счастливы, открыты и радостны. Опять же, тут зависит от того, чем там родители лечат и как они это делают, но далеко не о всех можно так сказать. То есть по факту во всей этой анкете красной нити проходит вот эта вот балансировка, попытка ребенка скорректировать себе нечто для того, чтобы сохранять вот это состояние открытости, радости, счастья. Поэтому, как это ни странно, может быть, совсем не странно, в данном конкретном случае есть очень тонкая грань между тем, что послужило триггером финальным для развития каких-то биохимических процессов в теле, будь то ревакцинация АКДС, или в целом просто вот общий пул токсинов, накопленных за счет всех прививок и еще и ревакцинации, в какой-то момент это перелилось там, через край. Но огромную роль, естественно, ну, как и, наверное, везде, но вот где-то это чувствуется еще более интенсивно. В этом конкретном кейсе очевидно, что психосоматика, эмоциональное состояние, если не на равных, то, может быть, даже и больший вес имеют в том, как развивается состояние ребенка, чем чисто физические какие-то проблемы. Так, очень привязана к родителям, сложно куда-то уехать даже одному родителю, даже ненадолго. Плачет, шлет видеосообщение, скучает, любит и ждет. Тоже, кстати, очень-очень относится к тематике лейкоподиума. Так, верим, что ребенка можно исцелить, главное заниматься этим вопросом, делать все, что нужно, столько времени, сколько нужно. Собственно, если мы посмотрим на рубрики, я здесь себе пометила вот на первый взгляд те рубрики, которые я выписала, я еще над этим посижу и подумаю, но, значит, вот если говорить про четко то, что перед нами, то, что вот мы видим, да, без всяких наших домыслов, без того, что мы начинаем дополнять вещи своими пониманиями каких-то диагнозов, вот просто. Значит, во-первых, боль, которая может напоминать схватки. Есть такая рубрика. Есть рубрика похожая, немножко по-другому перефразированная. Это вот такая схватывающая, как раз-таки схваткообразная боль в абдомене. Боль в абдомене с правой стороны. Тошнота и головокружение, и тошнота в области абдомена возникающая. Ну, вот так есть такая рубрика, потому что тошнота может быть на уровне как бы головы, сопровождаться там головной болью и так далее. В данном случае вот так. Значит, я отметила то, что у ребенка повышенное мочеиспускание может даже проявляться элементы нуреза. Про страхи я отметила две рубрики. Это страх пауков и страх того, что человек столкнется с кем-то, кто может напасть. Потому что ребенок четко сказал, что он боится встретиться на улице с маньяком с ножом. Дальше. Перспирация, руки, испарина холодные. опять же, правая латеральность в целом, то есть не только с болью, касаемой абдомена, а вообще. Значит, тошнота после еды и прохладные напитки помогают выровнять состояние. Это из тех рубрик, которые вот просто такие вот, вот просто они лежат вот на поверхности на столе, без копания глубже в данный момент. И если мы смотрим на результаты, почему я спрашивала про подвижность, про суетливость, про танцы, про что-то такое. В целом, первое, то, что здесь у меня получается, если смотреть на репертуарий, собственно, страх пауков, страх того, что будет какое-то, произойдет какое-то нападение, абдоминальная боль схваткообразная и правосторонняя абдоминальная боль. Вот эта вот комбинация может указывать на препарат, который называется тарантула. Тарантула испаника сделана на основе тарантулы, на основе паука тарантулы. Это препарат, который часто на самом деле встречается в случаях, во-первых, он часто встречается в детских случаях, в детских состояниях, и часто относится к детям, у которых есть определенные искажения в нервной системе, они в целом очень подвижные, очень суетливые, они могут вести себя определенным образом, как вот, извините, ведут себя пауки, когда они просто прыгают по помещению. Я, например, в своей практике работала однажды с ребенком, у которого дифференциалом для того, чтобы назначить этот препарат, было то, что девочка очень много занималась плетением, вот с нитями что-то постоянно делала. То есть вот ей надо было там веревочкой там привязать к одной игрушке, потом это привязать к шкафу, потом вот... То есть вот как паук плетет паутину в прямом смысле. Это может показаться странным, но вот иногда бывают вот такие вот кейсы, в которых прям четко проявляется эссенция какой-то картины препарата. Это не значит, что девочка – это паук, это значит, что просто вот энергетический импринт какого-то, какой-то модели поведения, восприятия реальности, он вот такой. Кстати говоря, у тарантулы есть еще такие вот особенности, как, например, если вы имеете дело с ребенком, у которого есть такие проявления, там может быть, например, одержимость красным-оранжевым цветом. Есть вот такой нюанс, и в случае с той конкретной девочкой так и было. Сейчас я, кстати, даже открою материю медика про тарантулу. Избыток энергии. И отсюда вот эта вот беспокойность, невозможность сидеть на месте, очень такая быстрая реакция в каких-то движениях, нетерпимость, одновременная попытка сделать все вместе. Им нравится слушать ритмичную, достаточно громкую музыку и танец. Почему я спрашивала про танец? Потому что для тарантулы, для картины тарантулы, вот это вот ухождение в ритмичный танец для них сильно им помогает. И любые симптомы, в общем, становятся легче, если человеку дать потанцевать. Очень много избыток такой энергии, он выводится таким образом. Это, кстати, может приводить к тому, что есть еще и состояние гнева, и бывает маниакально-депрессивное состояние при этом, в этом всем. Очень-очень сфокусированный на нервной системе препарат в целом. Тоже, кстати, имеет такую чистую физику в каком-то, в каких-то проявлениях, а именно, если вспомнить про укус тарантулы вот, чисто физически, то это достаточно быстрое посинение тканей вокруг, и поэтому, вот, например, в ситуациях, когда есть какие-то такие физические проявления, тем более это подтверждает правильность выбора этого препарата. У женщин, кстати, это часто проблемы с яичниками, есть запоры. Ну, в общем, здесь много есть вещей, которые очень интересно разбирать, но они в данном случае не относятся к кейсу, который мы с вами сегодня рассматриваем. Хотя есть какие-то вот объективные вроде бы рубрики, которые вот, да, они приводят к этому препарату, и ты начинаешь на него смотреть и говоришь, классно, конечно, но нет. Вот. И ты начинаешь смотреть на остальной список тех препаратов, которые у тебя здесь объективно выскакивают. И объективно выскакивает здесь, среди прочих, тот самый ликоподиум. Причем на основе каких рубрик? Абдомен, боль правосторонняя, в общем, правая латеральность, схваткообразная боль в абдомене и, значит, бесконтрольная временами там энурез или сложности с функцией удержания мочи. Если посмотреть и вернуться к тому, что мы говорили про лейкоподиум в целом, то, конечно, это вот это состояние эмоциональное в первую очередь, какого-то своего невыработанного потенциала до конца, какой-то определенный налет сожаления об этом, что, кстати, очень перекликается с состоянием людей в картине диабета, ощущение какой-то своей недооцененности или то, что он не дотягивает где-то в чем-то, при этом внешне и вот как бы на публику человек старается казаться очень общительным и очень таким как бы дружелюбным. И вот то, что мы видели в этой анкете, в принципе, ребенок, несмотря на то, что там учиться не хочет и так далее, но в школе, в общем-то, приобрел там, она приобрела много друзей и общается, и есть некий вот этот фронт того, что компенсация каких-то своих внутренних состояний за счет того, что внешне она кажется вот такой. Не то, чтобы она на самом деле такая не была, но как бы есть определенный, скажем, фокус на том, чтобы, да, вот общение, оно важно для того, чтобы противопоставить это тому, что внутри себя человек ощущает. И, конечно, вот эта история про одно совершенно поведение по отношению к старшим, к тем, кто какую-то имеет над тобой там власть или контроль, и совершенно кардинально другое поведение в отношении тех, кто от тебя зависим. Это тоже очень характерная черта лейкоподиума. Значит, если говорить про физику, то у лейкоподиума это всегда что-то обязательно как-то где-то затронута печень. И это правосторонний препарат. То есть в данном случае это прям очень четко ложится на то, что мы видим в этой конкретной анкете. При этом у лейкоподиума мы говорили, что они, симптомы могут начинаться справа и потом переходить налево. У лейкоподиума достаточно часто вздутие абдомена, вздутие живота, там, с выпусканием газа или без, неважно. Есть повышенный аппетит ближе к вечеру у лейкоподиума в картине, и при этом есть история с тем, что вот он только-только поел и может захотеть поесть сразу после еды. В целом мы говорили в эфире про лейкоподиум, что достаточно много связано именно с кишечной сферой, со всем, что связано с питанием и с тем, что связано вообще вот с абдоменом, там, желудок, кишечник, боли, которые в этой области. Так, дальше, сейчас я на секунду вернусь к анкете. Поэтому в данном конкретном случае, вот рассматривая анкету с такой, да, куда оно все делось-то опять? Верните мне мою анкету, вот она. Да, соответственно, я для себя сейчас, посмотрю, написала мне что-то еще. Мама, нет, мама вроде пока еще ничего не написала, мама слушает. Я так понимаю, что каких-то противоречий с тем, что я говорю, мама пока не испытывает. Но с мамой мы еще пообщаемся в личном плане. Но что я хочу сказать. Вот это типичный кейс, когда, с одной стороны, первая ошибка, которую могут совершить многие, когда сталкиваются с такой вещью, как конкретный диагноз, это ухождение в анализ диагноза, а не человека. Это в первую очередь вас собьет с толку, потому что вы будете искать гомеопатический препарат от диабета. Точка. И вообще нафиг забудете про все то, что вам говорится как бы самим человеком или там родителям о ребенке. У вас будет вот пунктик выписать себе все симптомы диабета и по ним пытаться найти гомеопатический препарат. Это такая типичная ошибка, касаемая не только диабета, а вообще любого гомеопатического, любого диагноза, пардон. Вторая ошибка – это когда вы пользуетесь реперторием, у вас появляется некий пул препаратов, которые указывают на достаточно похожие вещи. Я вам перечислила рубрики по тарантула, как она правильно называется по латыни, и рубрики по лейкоподиуму, которые схожи, они действительно схожи. И дифференциалом здесь будет именно эссенция состояния, то есть вот психоэмоциональное состояние, в данном случае ребенка, и то, что в основном вот лежит как бы в core его ощущений мира. Очень большая заточка на все, что связано с удовольствием, радостью и косвенно с сахаром, как некой физикой проявления этой сладости, да, что очень связано с самим диагнозом диабета, но, например, совершенно никак не имеет никакого отношения к тарантула. Хотя тарантула работает с нервной системой, но там это больше именно про и чрезмерную избыточность вот энергии, которую некуда деть, поэтому ребенок беспокойный, вот он там такой попрыгун, и вот он не может как бы прийти в какую-то усидчивость. Здесь кейс совершенно другой, мы видим, что ребенок по своей энергетике по-другому себя ведет, поэтому хотя бы только по одному этому, что эссенция не подходит, тарантулу можно отправлять в сад. Но при этом есть другие какие-то черты, которые указывают на лейкоподиум. В данном случае, с учетом того, что есть много пластов фармпрепаратов, которые принимались в течение всей жизни, есть полностью весь там национальный календарь прививок, который тоже через ребенка прошел. Есть много вещей, которые подавляли определенные симптомы в течение многих лет. Понятно, что процесс балансировки будет долгий, потому что постепенно будут выходить пласт за пластом, и это не будет происходить моментально и быстро. Это не из серии «Ой, у меня вскочил прыщ, я подобрал по картине нужные гомеопатические препараты, через месяц все прошло». Здесь нужно понимать, что восстановление и коррекция вещей в организме, в психике, во всем вот в таком кейсе будет достаточно долгим. Это займет минимум год для того, чтобы скорректировать определенные искажения. Слава богу, здесь еще пока нет каких-то совсем таких сильных деградаций на уровне тканей органов, в частности, там, в печени, там, в почках и так далее, как это часто можно встретить у диабетиков в более поздних стадиях. Но нужно понимать и закладывать время на то, что, окей, там, предположим, сейчас мы начнем, если я вот сейчас как бы там... После эфира еще посижу с этой анкетой, пообщаюсь с мамой, и мы там, скорее всего, подтвердим историю с лейкоподиумом. И, например, этот прием изначально тоже мы начнем с 1М сразу, просто потому что сильно затронута физика, но с ней нужно обойтись мягче за счет того, что захватить большой пласт психики. И все это в комбинации дать так, чтобы у ребенка не было сильных потрясений в моменте. 1М в данном случае будет оптимальным. И через месяц-полтора смотреть и очень пристально мониторить те изменения, которые будут происходить с организмом на фоне приема. И постфактум дальше действовать уже, соответственно, возможно, через какое-то время при выработке определенных вещей из поля человека понадобятся какие-то новые инструменты, а возможно понадобится этот же инструмент, а возможно понадобится этот же инструмент, но в более, например, высокой потенции еще даже, то есть, например, 10М. Но это будет видно потом. И это, кстати, здесь я вот хочу прокомментировать то, что иногда я вижу в чате, когда люди пишут, нам прописали 4-5 гомеопатических препаратов, сразу вот тебе выдали рецепт, и в них написано там 1, 2, 3, 4, принимать этот столько-то, этот потом, этот нам в третью очередь, этот в четвертую. То есть прописывается секвенция, то есть очередность гомеопатических препаратов один за другим на там, месяцы вперед. Ребята, вот при всем уважении, но это вообще полный нонсенс. Как бы супы гомеопатические – это полный нонсенс. Но это вообще высший пилотаж нонсенса, когда прописываются инструменты, которые колоссально влияют на ваше энергополе, и прописываются в очередности, когда как она или он могут предположить, что именно произойдет с человеком после приема номер один, чтобы уже прописывать номер два. Это невозможно, потому что реакция будет очень индивидуальная у каждого человека. И очень важно наблюдать за тем, а что, собственно, происходит. И постфактум на это наблюдение накладывать новые решения о том, что мы там делаем, корректируем как-то потенцию или там, я не знаю, или действительно картина меняется и становится нужен другой препарат после распаковки этого. Поэтому никогда, пожалуйста, не соглашайтесь на вот эту историю с тем, что я вот один раз взял бумажку, ушел, больше как бы никого не вижу, просто, значит, честно, исправно, раз в 2 месяца меняю себе препараты там, с определенными потенциями. Это ну, вообще тотальный какой-то идиотизм, простите. Так, вопросы. Может ли лейкоподиум из старшего выгонять из комнаты? И вообще быть достаточно жестоким периодически с друзьями, прям четко и нет. Нет, старших вряд ли, просто потому, что одно из фундаментальных состояний лейкоподиума – это трусость. И поэтому со всеми, кто хоть как-то имеет какой-то авторитет, силу, власть там, или просто там вот как-то в их глазах что-то там из себя представляет, исходя из этой трусости, у лейкоподиума будет желание заискивать и быть таким очень общительным, хорошим, добрым, сговорчивым перед теми, кто имеет как бы больше вес, скажем так. Если сын не боится старшего брата, нет страха перед силой брата, то может его выгнать. Ну, да, но в целом, скорее всего, это будет либо просто какие-то стычки более нейтральные, но вот выгнать из комнаты старшего брата, это уже более такое как бы интенсивное действие, чем просто, например, его игнорировать или там не слушаться или что-то такое. Поэтому, ну, опять же, надо смотреть все вместе. Каподиум, каподиум, тын-тын-тын. Катя, некоторые гомеопаты перед приемом гомеопатического препарата по конкретному случаю, если ранее принималась аллопатия или была вакцинация, назначают гомеопатический препарат на детоксикацию. Насколько это правильно, как вы считаете? Да, такое тоже бывает, но опять же, вот для меня важен кейс, то есть, ну, конкретика вот в каждом конкретном. Может быть, в каких-то кейсах, если центрально ты понимаешь, что вот начинаешь разбирать кейс, начинаешь работать с человеком, и ты понимаешь, что вот все вот это вот букет, то, что ты видишь, это чистой воды просто токсичная нагрузка, да, и ты начинаешь тогда подбирать что-то, что вот все эти проявления, весь список симптомов, это прям один за одним проявление токсичности. Токсичность, токсичность, токсичность на биологическом уровне. Тогда имеет смысл. Но вот этот подход, я вижу другую картину, но сначала мы почистимся, это аллопатия. Это аллопатия или это натуропатия, например, что там имеет место, можно. Но я бы в таком случае работала не с гомеопатией. Я бы тогда делала детокс именно натуропатическими инструментами, если у меня есть четкое понимание, что ребенок сильно пострадал там, от каких-то препаратов или там, от вакцинации, еще что-то. Я бы делала детокс-протокол сначала натуропатический, как раз чтобы почистить чисто физику, а уже потом работала бы с картиной гомеопатии, которая сложится на тот момент, когда будет закончен детокс. Проводить детокс гомеопатии для меня кажется, как, я не знаю, ну, брать и там в белых перчатках, которые у вас там для переноса лакированных там шкатулок, менять масло в машине. Ну, то есть это с одной стороны просто несопоставимые вещи, а с другой стороны в обратную сторону, что гомеопатические препараты очень сильные. Зачем вам заниматься детоксом тканей с помощью чего-то, что призвано там копать вообще ваше там тонкое и ваше духовное составляющее? Это как бы для меня не имеет какого-то смысла. Как такой лейкоподиум будет влиять на младших сестер, братьев? Младшая с ним там не поняла вопроса. Какой такой? Может ли детский лейкоподиум стать во взрослом возрасте стафизагрой или костюм? Он и есть костюм. Нет, это... Смотрите, это не лейкоподиум станет стафизагрой. Вот это вот вечная ассоциация себя с костюмом. Это не лейкоподиум станет стафизагрой, это человек, который в моменте находится в состоянии лейкоподиум, спустя время может перейти в состояние стафизагрии. Лейкоподиум в стафизагрию не перейдет. Это человек просто сменит один костюм на другой. Если вот это осознать, такое может быть и вполне себе и происходит. И лейкоподиум часто очень именно детская история, да, детский препарат, который потом не настолько, хотя, ну, можно себе там представить, и я видела, и в практике, и просто в жизни ты встречаешь людей взрослых и понимаешь, что вот лейкоподиум – это его картина, потому что вот, ну, так вот он себя ведет, так вот он себя ощущает. Но в целом это очень часто препарат, который действительно хорошо работает именно с детьми. Во взрослом возрасте состояние может меняться, и картина будет совершенно другая. Так, можно я не буду вообще комментировать вот это вот прописывание того, что там написано, вообще не надо. Это имел в виду, так, кажется, нашлись и я, и ребенок в этом эфире. Чудесно. А если дочь с чужими людьми, прям идеальный ребенок, воспитанный, добрый, послушный, дома огрызается, родителям хорошо ладит с младшими, но может быть довольно грубый. Чувствует себя недолюбленный, обделенный, занимается танцами, но любит рисовать, красуется, очень любит сладкое, ищет везде шоколад, конфеты. А не могу сказать по этому одному абзацу, но, возможно, это и может быть ликоподиум, а, возможно, это что-то другое. Ну, как бы вот не, сложно сказать. Вроде бы, как бы, по каким-то таким вашим описаниям, возможно, но не факт. Если после разговора с мамой остановитесь на ликоподиуме, какая в этом случае будет потенция, частота? Как я сказала, потенцию, которую я имею в виду, будет 1М, и частота приема будет в данном случае, наверное, 4 или 5 недель раз в неделю. То есть практически в течение вот всего периода наблюдения будет идти прием. Почему? Потому что есть очень много отложенных пластов, которые препятствуют определенным взаимодействием с препаратами. То есть вот та самая токсичная нагрузка, она есть, и она будет какое-то время непробиваемой. И постепенно, постепенно она будет давать доступ к каким-то уровням. Может ли ликоподиум детский при хорошей мотивации начать заниматься спортом, например, баскетбол, даже добиться хороших результатов и успехов? Может, может. Нет никакой категоричности в том, что вот у этого там препарата вообще никогда, вот вообще никогда. Ну, потому что, опять же, все-таки люди не препараты, люди есть люди. И картинки, и костюмы, которые они на себя примеряют, они, конечно, как-то там описывают их, но они все равно не могут вот проштамповать и сказать, что вот это никогда. Никогда всегда в гомеопатии вообще неприменимо, потому что каждый кейс – это новое клиническое испытание, по факту. Если у человека в картине ликоподиумов в прошлом было проявление туберкулеза, было лечение антибиотиками, то есть фактически подавление болезни, предназначение конституционального препарата сейчас может вызвать возврат туберкулеза в виде обострения. А, нет. Скорее это будут, нет, именно возврат самого туберкулеза вряд ли. Это может быть за счет каких-то бронхиальных или легочных воспалительных ситуаций, но это может быть вот на уровне просто сильной простуды с кашлем, там, в каком-то более тяжелом случае воспаления легких. Возврат туберкулеза в таком виде. Туберкулез – это все-таки обособленная болезнь-трансформация, которая просто так не приходит, ее нельзя просто вот раскопать с помощью как обострение гомеопатии. Это как вот ветрянка, как корь, как вот такие вещи, они находят, точнее, человек находит для себя возможность и необходимость проживать это состояние в конкретные периоды. И это еще не так легко, на самом деле, заразиться этими болезнями, оно как бы за ним еще гоняться приходится. Моя ошибка началась с гомеопатии, так как кормлю грудью, буду проходить детокс плавно, натуропатически, а потом пытаюсь счастье на слух. Вот, ну вот, да. Не то, что ошибка, но просто объективно, знаете, как бы есть классные инструменты на уровне физики. Конечно, трава – это не только на уровне физики. Но в целом, если вы знаете, что у вас очень сильно загрязнен организм после лекарств, после прививок, после там, неправильного питания, после еще чего-то, именно вот физическое, да, я бы не стала вот сюда лезть такими тонкими материями, как гомеопатия, чтобы разбираться с этим так. Я бы использовала натуропатию для этого, она для этого отлично подходит. И, как я уже говорила, Ганеман, который отец гомеопатии, сам был натуропатом и очень приветствовал эти методы, поэтому если какой-то гомеопат начинает вам рассказывать, что натуропатия это все типа не нужно, выбросили в помойку, только горошинки, это тоже неправильно, это неправильно. Все хорошо в своем месте, в свое время ко всему, как бы к своему кейсу. Вот не вижу ничего ужасного, точнее, вижу очень хорошее в том, чтобы проходить детоксы с помощью натуропатии, не трогая при этом пласты свои тонкие, да, и не вмешиваясь в них. Просто почистили как бы на физике то, что есть. Другой вопрос, что если изначально есть тенденция к какому-то загрязнению на основе триггеров на тонком, то эта чистка, она, ну, условно, как вот депаразитация. Ее можно делать, да, но с пониманием того, что все равно, если паразиты выше определенной степени присутствуют в организме, есть какой-то триггер энергетический для этого. И пока с ним не разберешься, они будут возвращаться. Это тоже имеет место. Но все-таки я бы всегда начинала с чего-то более как бы, от простого к сложному. Не надо бросаться на все сразу какими-то суперквантовыми вещами, потому что там можно больше потом вообще борща натворить. Вот это вот, я сейчас вот тут, вот здесь подкручу этой гомеопатии, а с этой стороны вот той гомеопатии. Это очень грязная работа, на мой взгляд. Если я увидела все проявления препарата у ребенка, но каких-то проблем это не вызывает. Считаем, что это особенности характера. Стоит ли дать препарат или нет? Нет, а зачем? Это вот тоже. А зачем? Зачем туда? Если нет каких-то патологий, если нет что-то, что вы считаете, вот я у ребенка есть проблема, он так болен тем-то, или он страдает от того-то. А если у него просто есть какие-то черты характера, которые по темпераменту совпадают с какой-то картиной гомеопатии, при этом, ну, как бы, вот просто вот оно вот так, ну, не надо его трогать тогда. Если ребенок не может рассасывать горошинки, будет грызть. Можно ли их разводить в воде? Да пусть он их грызет. Какая разница? Это вообще такие вещи. Пусть грызет, ничего страшного. Наш гомеопат очень уважает натуропатию. Говорит, сама пошла учиться натуропата. Катя уважает, делилась ее роликами. Ну, чудесно, вот классно. Потому что настоящий интегративный подход – это про соединение многих инструментов и умение их одновременно там как-то использовать и комбинировать. На то они, в общем-то, и существуют. История, когда все бросаются в крайность, что только это и больше никак. Я как-то писала сторис об этом уже давно, наверное, года 3 или 4 назад. У меня была хорошая сторис, я прям помню эту картинку. Попробую ее найти после эфира. Про то, что если вам говорят, что вся проблема в питании больше ни в чем, и вот только питанием вы все решите, бегите от такого специалиста. Если вам говорят, что у вас только все в голове, все всегда только психосоматика, только это влияет. Знаете, у этого... Господи, не помню фамилию, короче, есть школа вот про психотерапевтов готовящая, вот там есть вот этот вот перекос в то, что вот все вообще только всегда от головы, физика вообще не играет никакой роли и так далее. Перекос, и уходите от этого, потому что вот, блин, если бы оно все было так просто, было бы клево. Но оно вот не просто, оно, блин, зараза, вот комплексно все и сложно, что и это влияет, и то влияет, и физика имеет место, и свой голос, и тонкое имеет место, и свой голос, и в комбинации они всегда по-разному звучат, и у каждого разные процентные соотношения. Вот поди и разберись. Но на то, собственно, и нужен специалист, который владеет разными инструментами. Для меня, я пошла учиться гомеопатии, будучи уже практикующим, достаточно опытным натуропатом, именно потому, что у меня было понимание, что мне не хватает еще одного ключика, что я могу какие-то вещи там тонкие, энергетические решать для людей через свои какие-то каналы, но мне не хватает структурированной информации, которая уже в какой-то момент пришла другому человеку, на эту планету, это был тот самый Ганеман, и вот использовать этот ключ логично, нормально и хорошо, вместе с тем, что я уже умею использовать. Поэтому нормально сочетать эти вещи. Есть доктор в инсте, только паразиты. Ну, да, да. Все, вот когда такой максимализм, это уже звоночек о том, что не совсем. Многие гомеопаты даже против восстановления дефицита витамина говорят, что это тоже подавление и вред. Я сейчас не хочу сказать, что я с ними согласна в этом. Я, наверное, с другой стороны. Я вот по поводу восполнения дефицитов витаминов, для меня это тоже, вот если это только так в чистом виде происходит, типа сдали анализ, выявили дефицит и пошли пить эти витамины. Для меня это бред, потому что дефицит витаминов и какой-то там дисбаланс в картине, опять же, там анализ крови, там эта картинка, снапшот в моменте, который сейчас так, а через две недели совсем по-другому. Но состояние дефицита чего-то – это уже результат. Это уже результат. Нужно понимать, а почему вот в человеке так все работает у него внутри, что у него пришло к этому дефициту. Ну, помимо каких-то объективных ситуаций, когда там человек плохо питается, у него там цинга, за счет того, что он там не, последний раз витамин С видел, не знаю когда, там, в пищевом виде в том числе. Если нет каких-то объективных пониманий причины, при этом есть дефициты, нужно разбираться с причиной дефицитов, а не глотать витамины и БАДы, даже если они классные, хорошие, там вообще прекрасные химформы и так далее, это не решит вопрос. Я с этой точки зрения не поддерживаю такую историю. Раньше не понимала вот это высказывание про комплексность, а сейчас доросла до него. Ну вот. Ну вот. Так, ребята, надо нам уже закругляться. 2 часа. Те, кто будут смотреть записи, просто немножко будут обалдевать от того, сколько этот эфир у нас весит и длится, поэтому мы не будем далее утягощать его. Завтра, я напоминаю, у нас на канале эфир про соли Шуслера. Интересная тема. И этот эфир будет потом выложен отдельно стоящим вебинаром в мою онлайн-библиотеку, не имеющую отношения к каналу по гомеопатии, потому что я хочу, чтобы максимальное число людей получили доступ к этой информации вот в порядке серии. Вот пришел в онлайн-библиотеку, и оно там есть, потому что оно реально прикольная история. А вот, собственно, и тот самый скрин, той самой сторис. Спасибо большое, Карина, за то, что выложили эту сторис. Твой курс по натуропатии будет тем ключиком, чтобы уметь помочь себе. Очень интересная эта тема. Мой курс по натуропатии, который я писала до, наверное, этой осени достаточно интенсивно, я сейчас пока поставила вообще на паузу, потому что у меня есть ощущение, что мне нужно будет... Это как с вебинаром про разум. Сначала писала про телепатию, потом нафиг все переписала, потом дописала еще чуть-чуть, и, в общем, это процесс. С натуропатией то же самое. Я кручу, пока верчу этот кубик Рубика. Я не хочу давать людям конкретно одну направленность. Люди имеют тенденцию хвататься за что-то и уходить в максимализм из серии. Вот есть курс по натуропатии, вот это вот все, что нужно, больше ничего. Потом их никакими ковришками не затащишь в понимание того, что есть еще что-то очень важное, например, как гомеопатия, например, как там тонкие вещи, например, как тот же мир энергии 3, который я хочу тоже в какой-то момент уже материализовывать. Ну вот психологически люди такие, им вот что-то дай, они за это ухватятся, потом их фиг переубедишь в том, что вообще-то это вот только часть. Поэтому, а с другой стороны, вот прямо сейчас, там, за месяц, сгенерировать что-то, что в комплексе будет там обнимать вообще все и включить в себя и натуропатию, и гомеопатию, и... Ну то есть это, блин, я не знаю, там работа всей моей жизни, наверное. Тихонечку я ее там когда-нибудь сотворю. Но вот сейчас пока просто наблюдаю за пространством, слушаю, куда меня там направят. Я человек подневольный, делаю то, что говорят. Есть ли ребенок, которому подходит лейкоподиум? В прошлом эфире вы подтвердили. Она к младшему братишке относится, наоборот, с заботой. Если видит, что он плачет, то может меня поругать и его успокаивать. Это не... Нет, это не перечеркивает картину лейкоподиума. Это знаете как? Если вот человек относится вот так вот, как бы с лебезением условным перед старшими, но жестокостью к младшему, это как бы подчеркивает вероятность лейкоподиума. Но если этого конкретно, вот именно этого конкретного проявления нет, это ничего не перечеркивает. Это просто значит, что индивидуально, но вот так. Спасибо огромное, очень интересный эфир, ответы на мои вопросы. Только сегодня размышляла, нужно ли нам с дочкой идти за диагнозом или работать иначе. И, опять же, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы был какой-то диагноз, за исключением того, что они на 95% ставятся неверно. В этом я вижу большую проблему. Но если хороший действительно специалист, который вот он установлен, ну, там вот объективно состояние, которое в течение там многих десятилетий принято считать вот этим диагнозом. Окей, это в чем-то может быть в помощь, если вы в состоянии абстрагироваться от диагноза и, поизучав его, возможно, задать себе вопрос о каких-то частях своего состояния, на которые вы могли не обратить до этого внимания. То есть, например, вот вы видите перед собой там 5 проявлений в человеке, окей, А потом вам говорят, а вообще у него диагноз такой-то. Ты идешь, изучаешь этот диагноз, читаешь про него и видишь, что ага, вот, вот у большинства там людей или там у критической массы людей с таким диагнозом еще встречаются вот это, вот это, вот это и вот это. То, чего ты в человеке не увидел. Но, возможно, ты этого не увидел, потому что ты это пропустил. А, возможно, у него этого и нет, потому что у него его, так называемый, диагноз вот проявляется вот так. Но с точки зрения гомеопатии, если ты что-то пропустил и не увидел, а потом ты это обрел, это может быть помощью, потому что это будет дополнительная рубрика, дополнительная информация, которая тебе поможет в выборе препаратов. Вот с этой точки зрения. Лейкоподиум сегодня открылся еще глубже. Yes. В общем, я вас обнимаю и до встречи уже завтра. Так что сегодня проветриваем мозги оставшуюся часть дня и готовимся к восприятию совершенно иной новой информации, которая вроде бы связана как-то с гомеопатией, но не совсем. Всем отличного воскресного дня и вечера. Отдыхайте и до встречи завтра. Обнимаю. Пока-пока.